Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Госдеп объявил о новых санкциях из-за «Северного потока-2». После этого мы с вами обсудим ситуацию на границе, на польско-белорусской границе. Польша готова обсуждать миграционный кризис с Россией, но не с Белоруссией. Минздрав Ленобласти проверит сообщение о пытавшейся сделать самой себе операцию блокадница, 90-летняя пенсионерка. Проблема там у нее возникла, потому что она не смогла вовремя получить помощь по своему онкологическому заболеванию из-за коронавируса. И в конце мы с вами обсудим, что Минздрав разработал новые правила получения водительских медсправок. Там смысл в том, что документ призван определить группу рисков, в которые попадают автолюбители с клиническими признаками наркологических расстройств. То есть это очередная попытка попробовать все-таки выявлять людей, у которых есть алкогольная зависимость, наркотическая зависимость и всякие другие нехорошие привычки. Так, и в «Умных парнях» у нас сегодня Олег Царев, народный депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов, украинский политик. Говорить будем о коррупционных скандалах в Крыму, будем говорить о борьбе за власть на Украине. Будем говорить о заявлениях Кремля, который назвал вбросом данные якобы атаки России на Украину с трех сторон, потому что вы знаете, что на Украине нагнетается информационная обстановка, и так или иначе постоянно говорят о том, что Россия вот-вот готовится якобы напасть на Украину. Так, и давайте сейчас о движении поговорим.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе довольно напряженное. По Садовому кольцу смотрим. Тут серьезные затруднения есть в районе Садовнической набережной, Берниковской набережной, Мясницкая улица, улица в районе Китай-города, вообще все стоят наглухо. Садовое кольцо само по себе от Таганки по внутренней стороне мимо Павелецкой до Брынинской, сюда к парку культуры придется вам постоять. Внешняя сторона на севере тормозит между Маяковкой и Красными воротами, тоже придется вам постоять. Третье транспортное кольцо, пробка по внешней стороне начинается примерно от Сокольнического вала и тянется она до Хорошовского шоссе. В районе Кутузовского проспекта, Мосфильмовской улицы тоже придется некоторые время постоять. Внутренняя сторона тяжеловата в районе Южно-Портовой улицы. Так, и по МКАДу. Лосиный остров ездит хорошо. Небольшое затруднение перед Ярославским шоссе. Есть затруднение между Новорижским шоссе и Рублево-Успенским. Так, по внешней, по внутренней стороне непонятно, что там произошло. И внутренняя сторона, будьте, пожалуйста, внимательны. Пробка от Верхних Полей начинается и тянется до Варшавского шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Госдеп объявил о новых санкциях из-за «Северного потока-2». США ввели санкции против компаний 2 судов из-за трубопровода. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о введении санкций. США называют компанию «Трансадрия» подставной российской компанией, которая зарегистрирована на Кипре. И в итоге было принято решение, чтобы таким образом Соединенные Штаты Америки, ну, фактически гоняются за компаниями, которые так или иначе связаны с «Северным потоком-2», обвиняя Российскую Федерацию в том, что это ее подставные фирмы, и тем самым она пытается, все, Российская Федерация пытается запустить этот трубопровод, избежав санкций со стороны Штатов. Госдеп представил Конгрессу доклад на основе закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года. В докладе упомянуты 2 судна и 1 связанная с Россией компании «Трансадрия Лимитед», которые имеют отношение к строительству «Северного потока-2». В отношении «Трансадрии» будут введены санкции, а ее судно «Марлин» будет признано конфискованной собственностью. Еще одно судно, в отношении которого будут введены санкции, не называется. Станислав Митрохович с нами, эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько эти санкции критичны? Не получится, что Соединенные Штаты Америки впредь будут гоняться за любой фирмой, которая так или иначе подступится к «Северному потоку-2»? Неважно, связана она с Российской Федерацией или она, например, к Швейцарии относится?
Ну, формально Америка не считается ничем связанным, в том числе меморандумом, который был подписан между Байденом и Меркель. Mm-hmm. Это просто декларация. Но меморандум вся декларация, в случае с американцами и тем более. Так вот, мне кажется, это, во-первых, такая месть, ну, за вот, если помогали «Северному потоку-2», то за вами будут бегать. А второе, это такое предостережение. в том числе немецким властям, которые сейчас решают вопрос о сертификации проекта, что вы знаете, вот на самом деле мы в курсе о том, что вы готовите эту самую сертификацию, мы вас предупреждаем, что если будете делать слишком быстро, можете получить от нас дополнительные проблемы, как на личном уровне, условно говоря, вот канцлера Себастьяна Курца все время отправили в отставку, неожиданно, не исключено, что при усилиях американских. А с другой стороны, ну, могут быть проблемы какого-то немецкого бизнеса. С другой стороны, если говорить про именно наказание вот конкретных компаний, то до сих пор вот именно до немецких, в принципе, вот официально все-таки не добирались, потому что, ну, бить против немецкого бизнеса, по нему, это все-таки вызов американо-немецким отношениям, поэтому пока что такого не было. Поэтому американцы, хотя и пытаются изобразить, что они пытаются что там всех догнать, всех найдут, всех накажут, в реальности они, конечно, ограничены. Ограничены невозможностью фундаментально портить отношения с Германией. И поэтому, соответственно, сценарий, там, при котором «Северный поток-2» достроен, он реализовался. Так и реализуется сценарий в конечном счете запуска его в эксплуатацию.
Станислав Павлович, но здесь для Российской Федерации какие есть сложности? Мы помним историю с судном трубоукладчиком швейцарским, вот, который в итоге вынужден был свернуть свои проекты, свою работу из-за опасений, что будут санкции введены. Потом был академик Черский. Так или иначе, Российской Федерации все равно удалось достроить эту трубу. В данном случае какие вы сложности здесь видите для «Газпрома»?
Ну, я думаю, здесь сложности в том, что американцы пытаются максимально затянуть сроки сертификации «Северного потока-2». Они давят на немецкие власти. Немецкие власти сами в растерянности, учитывая, что у них еще не сформирована новая правящая коалиция. Вот что будет делать, например, новый канцлер точно по «Северному потоку-2»? Не до конца же известно. Были заявления, но это были заявления кандидатов в канцлера, а не самого канцлера. Что будет делать новый министр энергетики? А если он будет от «зеленых», например? То есть тут есть такая зависшая ситуация в Германии. Американцы пытаются этим пользоваться, заодно показывая своим союзникам по вопросу борьбы с «Газпромом» в Европе, то есть союзникам и внутри Германии, и в Брюсселе, и там на уровне Европейского Союза, и отдельных стран, что, видите, борьба продолжается. Мы допустили постройку «Северного потока-2», это не значит, что мы смиримся с его работой. Будем стараться его ограничивать. Давайте, мол, все соберемся вместе, я не знаю, там, переделаем право Европейского Союза, чтобы осложнить дальнейшую работу проекта. В конце концов, мы же имеем дело с Европейским Союзом, как бы со стороной, которая может менять правила игры в процессе самой игры. И делает это, что называется, ничтоже сумняшися. Ну что, ну поменяли правила в процессе. Ну такие вот, ну молодцы.
Но это же, понятно. Но мы понимаем, что Европейский Союз сейчас фактически зажат с двух сторон. В тисках находятся. С одной стороны, есть Соединенные Штаты, которые не хотят позволять эксплуатировать Северный поток-2. А с другой стороны, есть избиратели. Например, в Германии. Правильно. И зима, в конце концов.
Правильно, есть избиратели, и зима, поэтому приходится вот так вот между этими крайностями и лавировать. Если будете слишком лояльными, условно говоря, американцам, то вопросы от своих избирателей по поводу ее увеличенной стоимости коммуналки и по поводу останавливающихся предприятий металлургических, химических, которые просто не выдерживают такие цены на газ, на электричество, и, соответственно, теряются рабочие места, по цепочке тянутся остальные компании, экономический рост снижается. Ну да, конечно, это проблемная история. Но вот тут ребятам и нужно призадуматься о том, все-таки, что для них важнее. Я надеюсь, что в каком-то этапе все-таки здравый смысл возобладает. В принципе, он же возобладал относительно стройки «Северного потока-2». Значит, на каком-то этапе он возобладает и относительно введения его в эксплуатацию. Ну, а пока что, с точки зрения российской стороны, нам, конечно, стратегически нужно его запустить. И пока он не запускается, скажем, акции «Газпрома» могут падать, снижается капитализация. Зато растет и выручка, и прибыль. Пока «Северный поток-2» не работает, это является фактором высоких цен на газ в Европе, что для газовых поставщиков, соответственно, возможность заработать. Ну, давайте не мычем-то катанем, что называется. Ситуация повернет свою пользу.
Станислав Павлович, ну вот ваш коллега, например, из РСМД, Иван Тимофеев, он говорит, что с учетом политической позиции США по «Северному потоку-2», Госдеп вряд ли может сдать его с нулевым балансом, то есть без санкций. Ну и жестких санкций, в принципе, тоже вводить смысла нет на фоне диалога с Россией по отдельным темам. И плюс еще договоренности с Германией и Европейским Союзом.
Ну вот если есть договоренности с Германией прежде всего, то, конечно, возможности американцев давить, они оказываются ограничены. Ну, условно говоря, если бы они не были ограничены, почему американцы не ввели, там, не знаю, год назад, два года назад, санкции против немецких компаний, которые в проекте участвовали, которые его финансировали, компании, которые строили трубы по территории Германии, которые являются сухопутными продолжением «Северного потока-2», а заодно, кстати, и по Чехии. Почему американцы не ввели санкции на немецких поставщиков труб? Почему американцы не ввели санкции против немецких властей, которые создали региональный фонд земли Мекленбург-Переднего Среднее Померание специально для того, чтобы помочь проекту быть осуществленным. Это же все было известно, что немцы это делают. Почему американцы это делают? Потому что они, хоть и сверхдержава, но их возможности не безграничны. Они не могут себе позволить прямой, слишком масштабный конфликт с Германией. Потому что это чревато как бы ситуация, при которой как бы, во главе угла уже будет не Северный поток-2, а в принципе трансатлантические отношения. Поэтому они вынуждены сдерживаться. Они бьют там по судам, которые где-то зарегистрированы на Кипре, еще чего-то. Пытаются найти, что называется, блох. Пытаются отследить, кто кому там перепродал какое-то оборудование, которое, скажем, использовалось для того, чтобы российские суда оснастить. Это они могут найти. Но позволить себе открытый конфликт в Германии они не могут. В этом была наша задумка. Именно поэтому мы на это сделали ставку. И поэтому мы реализовали в итоге Северный поток-2. Хотя сколько людей там с именами нас уверяло в течение нескольких лет, что проекта не будет.
Станислав Павлович, но при этом хорватские СМИ, например, пишут, они трактуют приостановку сертификации оператора Северного потока-2 с окончательным, например, решением Германии отказаться от запуска проекта. Но вряд ли это можно так трактовать. И более того, ну, я с трудом представляю, что, например, канцлер, который сейчас придет к власти, он перечеркнет все те достижения, которые были у Ангелы Меркель, и будет вести диаметрально противоположную политику в области энергетической безопасности.
Да, я совершенно не верю в то, что там будет диаметральное изменение позиции. Я думаю, что есть нюансы, связанные с новой коалицией. Я думаю, что есть нюансы с позицией нового канцлера, есть там нюансы с ролью зеленых. Но фундаментально немцы отказываться от проекта не будут. Ну, потому что все-таки объективно он для них слишком выгоден. Во-первых, он дает им экономическую выгоду. Он дает им гарантии поставок дешевого газа. Он дает возможность зарабатывать на транзите. Он политически дает инструменты Германии контролировать транзит стратегического сырья в другие страны Европейского Союза, что принципиально важно с точки зрения всей дальнейшей реформы Европейского Союза. То есть вплоть до доставки газа в Италию, в Австрию, это все будет контролироваться немцами. Как от этого можно отказаться? Мы им дали в руки, грубо говоря, инструмент по управлению Европейским Союзом. Конечно, они отказываться не будут. Могут быть нюансы, связанные вот с уровнем заполнения. Могут быть нюансы, связанные со сроками запуска и так далее. Но в глобальный отказ Германии поверить вот мне пока что
понятно.
Сложно.
Спасибо большое, Станислав Павлович. Принято. Станислав Митрохович был с нами, эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности. 165-й негодует и говорит, какое дело хорватским СМИ до нашего Северного потока. Ну, потому что Хорватия часть Европы, поэтому, в общем-то, а какое дело Польша до нашего Северного потока, спросите вы. А Украине понятно, какое дело. Вот, поэтому каждая европейская государство хочет, в общем-то, быть причастными к этому проекту, так или иначе, с критикой или с восхвалением ли. Вот, потому что даже американское, например, агентство очень интересно формулирует тему с газовым кризисом. Я Bloomberg читаю, вот в переводе, например. Трубопроводы все чаще становятся излюбленным политическим инструментом разных стран. Европа, как никто другой, испытывает на себе все последствия политизации газовой отрасли и превращается в заложницу собственных интриг. Вопрос, о ком пишет Bloomberg? Мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки, это американское агентство, да, может намекать на то, что Европа стала заложницей чего? Что российская труба – это российское энергетическое оружие, энергетическая дубина, которую мы размахиваем и прокладываем. Вот. А Германия, значит, пошла на конфликт с Соединенными Штатами Америки и поддалась нам. Могут так трактовать. А с другой стороны, больше это похоже на то, что Соединенные Штаты Америки как раз эксплуатируют тему энергетической безопасности континента и сотен миллионов людей в качестве как раз политического инструмента. Вот и все. Но вот точно так же можно спросить у самих Соединенных Штатов вопрос, задают ли его в Брюсселе, Вашингтону. Почему Соединенные Штаты Америки весь свой газ отправляют на премиальные рынки, коим европейский сейчас не считается, а считается азиатский рынок, а в Европе газа становится все меньше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, про Польшу мы с вами начали говорить, давайте продолжим. Польша готова обсуждать миграционный кризис с Россией, но не с Белоруссией. Об этом сказал глава МИДа Польши Збигнев Рау. Он отметил, что с Минском польские власти согласны обсуждать только технические вопросы. Господин Рау убежден, что вопросы политического будущего Беларуси и ее отношений с Польшей надо обсуждать с белорусской оппозицией. Россию он назвал режиссером миграционного кризиса, а Белоруссию – исполнителем. Польша открыта к переговорам с Россией. По техническим вопросам открыта к переговорам с действующими белорусскими властями, но только на техническом уровне. По данным белорусского МВД, 22 ноября страну покинули 118 мигрантов. Сегодня к отбытию из Минского аэропорта готовится еще одна группа беженцев, ее численность не приводится. Вадим Трухачев с нами, политолог, доцент РГГУ. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а на какой диалог Польша рассчитывает с Российской Федерацией, с учетом того, что в Кремле тоже говорили, что так или иначе готовы настраивать диалог между Белоруссией и Европой в части миграционного кризиса, но очень странно, а чего хочет Польша?
Ну, никакого тут диалога Польша не хочет. Просто Польша, которая открыто говорит о своем желании свергнуть Лукашенко, не может сделать задний ход и разговаривать с ним о чем бы то ни было. Кроме того, в Польше уверены, что Польша давно бы свергла Лукашенко, если бы не помощь России. Поэтому считают, что от Лукашенко ничего не зависит, а все решения за Белоруссию принимают в России. И, само собой, там считают, что одна из целей России – навредить Польше.
Угу. Ну и, соответственно, чтобы эти беженцы проникли в Польшу и остались там. Логика такая, видимо.
Проникли в Польшу, остались там, вызвав проблемы в Польше.
Да. Но это же не так на самом деле. То есть вопрос миграционного кризиса, с вашей точки зрения, все-таки он в рамках действительно взаимоотношений условно белорусского МИДа и польского МИДа? Или эта тема гораздо шире, и сюда должна подключаться Россия, Германия, может быть, Штаты?
Штаты тут ни при чем, разве что при чем в том смысле, что иракские курды, которые сейчас и пытаются попасть в Польшу, туда, там был польский сектор ответственности, когда американцы входили в Ирак, вместе с ними туда входили и поляки, и они получили свой сектор ответственности. Ну, разве что только в этом.
Ну, никто же не будет нести ответственность, там, репарации какие-то выплачивать, или говорят, извините, мы у вас войну развязали. Ну понятно, что этого не будет.
В каком-то смысле это Польша карма. За карма, да, за, ну, если так можно мистически выразиться, ну, в каком-то смысле это карма за то, что поляки бездумно полезли в Ирак. Вот такого рода ответка им пришла.
Но, Вадим Вадимович, а как вы видите сейчас, вот вы видите уже как раз завершение этого миграционного кризиса, то есть, понятно, люди приехали, людям организовали коридор, вопрос, да, почему это было сделано, а кто от этого что поимел, какие риски и какой профит, и возникает вопрос, люди уезжают обратно. А будучи, ну, так как им невозможно проникнуть там туда, куда они хотели, в Германию, например, к своим родственникам, исчерпана проблема?
Нет.
А что дальше?
Во-первых, миграционный кризис в Евросоюзе еще не факт, куда закончится, и с какого-нибудь нового направления они в Европу все равно попытаются попасть. Пусть это будет не Белоруссия, но вполне возможно, это будет Украина или Молдавия. Исключать этого невозможно. Раз. Второй момент. Наверное, этого вопроса бы не было, если бы Евросоюз категорически не отказался разговаривать с Лукашенко. Угу. И Лукашенко, естественно, таким способом пытался, оригинальным способом пытался принудить Евросоюз к диалогу. Надо сказать, кое-чего он в этом смысле достиг.
Меркель. Но ему позвонила, да, ему позвонила Меркель, но на этом все. Более того, она пока ИО просто. Она уже политик, который, ну, фактически перестает и перестал исполнять свои обязанности. Чего Лукашенко хочет? Чтобы с него санкции сняли?
Чтобы с ним разговаривали, да. Чтобы его признали президентом. Он этого хочет. Ну, пока он добился только частично. Да, с ним поговорили. Но президентом не признали.
Но условно, Европейский Союз же так или иначе будет воспринимать историю с беженцами как шантаж. И на этот шантаж, скорее всего, не пойдет. Ну, в смысле, не примет его.
Ну, вопрос, как кольнуть, как ущипнуть. Другое дело, что слишком мало все-таки беженцев, чтобы это действительно стало большой проблемой для Евросоюза. Угу. А столько, сколько могут действительно стать проблемой, это уже может быть и палка о двух концах. Они могут превратиться в проблему и для самой Беларуси.
А какие здесь вызовы для Российской Федерации вы видите? Мы понимаем, что с точки зрения Лукашенко, возможно, у него такая логика, что если у меня какие-то проблемы с Европейским Союзом, Москва подстрахует, это будут проблемы уже Москвы с Европейским Союзом. Хотя Москва, как кажется, и пытается с отдельными странами Европейского Союза так или иначе наладить диалог. И уж точно вот этот клинч не нужен.
Вызов для нас заключается в том, что Евросоюз ищет виновного в лице России везде, где только можно. Даже если Россия ни при чем, он все равно пытается притянуть за уши то, что Россия может быть где-то виновата. В данном случае эту роль сыграла Польша, остальные не очень ее поддержали. Но это в данном случае, знаете, миновало. А в другом случае может не миновать. И действительно, в Евросоюзе считают, что если бы не Россия, Лукашенко давно бы свергли, и в Белоруссии воцарилась бы демократия. Вот здесь основной вывод. Основной вызов для нас и лежит. Он не в истории с беженцами.
Понятно.
Он вот здесь.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Вадимович. Вадим Трухачев был с нами, политолог, доцент РГГУ. С вашей точки зрения здесь, каким образом Российская Федерация без ущерба для себя может работать в области регулирования вот этого миграционного кризиса? Мы понимаем, что это совершенно не те объемы, не те потоки людей, которые мы наблюдали, когда Турция приоткрывала дверку и говорила Европейскому Союзу: не дадите денег, а получите очень много людей, вот, которые пытаются прибежать к вам, так как вы разрушили их государство, говорила Турция. Европейский Союз тогда пошел фактически, да, и там выделял эти деньги, сколько, 3 миллиарда евро. Вот, вопрос возникает, какой инструментарий может задействовать Российская Федерация здесь? Потому что мы прекрасно понимаем, что Александр Григорьевич Лукашенко ведет себя довольно вольготно, потому что понимает, что если что, Москва рядом. Вот, но что это означает для Москвы? Вот в чем вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что вряд ли стоит ждать логики от Европейского Союза в части того, что, ну, это же проблема с Белоруссией, значит, ну, мы введем, например, санкции против Беларуси, и на этом все. Москву в любом случае будут обвинять. А правда ли, неправда ли, по факту просто, по инерции будут, что через вот это давление на Москву, Москва якобы может оказать давление на Минск. И вопрос, будет ли оказывать это давление на Минск. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, а с другой стороны, Что Москва в этой связи может сделать? Ну вот уже переговоры более-менее какие-то были. Уже даже эти самолеты полетели обратно. Вот, да, люди там заплатили какие-то деньги, им организовывали коридоры, они надеялись попасть туда, но оказались заложниками политического кризиса, политических разборок между Белоруссией и Польшей. Это так получилось, так бывает, политика цинична. Но как выйти из этого без ущерба? Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня Артем зовут, Москва.
Да.
Хотел сказать, что Россия, в принципе, провально ведет себя.
И почему?
В экономическом смысле, а тем более миграционно.
Почему?
У нее, ну, давайте так, начнем с собственной территории. У России очень серьезный миграционный кризис.
Подождите, при чем тут, собственно, территория? Я вот говорю про конкретную проблему, которая
вот
есть.
Вот я сейчас и говорю, что Россия не может вести вообще никакие переговоры именно с миграцией.
Почему?
Потому что на своей собственной территории эта проблема ничем не регулируема.
Какая?
Никак не регулируема.
Простите, беженцы из Йемена не хотят осесть в Российской Федерации. У нас нет проблемы беженцев. Если уж на то пошло, Российская Федерация внесла свою талику в то, чтобы, скажем так, люди, ну, хотя бы пытались оставаться в своих государствах. Российская Федерация помогала Асаду бороться с бармалеями, введя войска в Сирию, оказывая военную помощь. Это была помощь Российской Федерации. Вот и все. Не нравилось это штатам, это другой разговор. Но мы понимаем, что эти люди, они же, ну, они не хотят политического убежища в Беларуси, сегодня МВД Беларуси, кстати, отчиталось, говорит, а мы не получали от них заявки. Они хотят в Европейский Союз. Но они пошли почему-то, их почему-то повели через самое укрепленное, значит, место границы. на всем протяжении. Через пропускной пункт, где товары проходят, где грузоперевозки очень активны. Вопрос, почему их туда-то направили? Направила Беларусь. Вот в чем вопрос. Это все-таки была история с политическим подтекстом. Но каким-то образом, если Европейский Союз говорит, а давайте Россия тоже будет, вот Польша говорит, мы будем говорить с Россией. О чем? И вот я вас спрашиваю, о чем будет Российская Федерация говорить с Польшей? Вот в чем дело. Все-таки я бы не равняла Турцию 15-го года и Белоруссию 21-го. В 15-м бежали реальные беженцы, по сути, бежали без гроша. Тем более тогда в Сирии и Ираке были самые жестокие бои. Сегодня военная ситуация там чуть лучше. Бегут достаточно обеспеченные люди с тысячами долларов, летят на самолете. Это халявщики, которые хотят пособие в 1000 евро. Надо так на это смотреть. Виталий, вы знаете, Виталий, чтобы очистить собственную совесть, можно смотреть так или иначе. Но люди бегут по-разному. Они бегут от разрухи. Да, по факту протокол уже именно в части просто беженцев не работает. Он работал действительно в 2015 году, когда шли ожесточенные бои. Сейчас ситуация несколько иная. Но нельзя обвинять людей в том, что они хотят лучшей доли для себя и для своих близких. Вот. А другое дело, когда они становятся заложниками политической ситуации и попадают в этот клинч. И это уже вопрос, как видите, он касается не только Польши и Беларуси. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Генштаб Вооруженных сил Беларуси заявил, что в ближайший год армия опробирует различные варианты отражения военной агрессии против страны. А Минск нарастит интенсивность боевой подготовки, будет развивать разведку для недопущения внезапного нападения. Так, и что еще тут из сообщений с пометкой «срочно»? Есть подростка из Казани. К массовому убийству склонял в Телеграме житель Украины, некий Ярослав Овсюк, это данные ФСБ. В Казани задержан молодой человек за подготовку нападения на образовательное учреждение. Возбуждено уголовное дело по приготовлению к убийству двух и более лиц, сообщает информационный центр Федеральной службы безопасности России. Так, возвращаясь к вопросу беженцев. Виталий, очень много сообщений ваших нападало, быстро зачитаю. Виталий, я не против того, чтобы люди искали лучшую долю для себя, но в таком случае есть иные механизмы, рабочие, визы, поиск, работа в Европе. Если твоя квалификация нормальная для работодателя, то тебя пригласят. В нашем случае именно нарушители границы и халявщики, а не отчаявшиеся нищие люди, говорит Виталий. Ну, это справедливо. И к вопросу о том, как организуются миграционные процессы в Российской Федерации, вот слушатель звонил и говорит, что Россия ведет себя провально, и поэтому никакие переговоры вести не может. Но это странная история, понимаете? У нас нет такой проблемы, что у нас тысячи людей без роду и племени сидят на пособиях, вот, никак никуда ассимилироваться не хотят и так далее. У нас проблемы миграционные тоже существуют, и этого никто не отрицает. Но у нас трудовая миграция. В Европейском Союзе миграция и состоящая из людей, которые позиционируют себя как беженцы. Мы приедем, может быть, устроимся на работу, но наша доля тяжелая, поэтому мы бы на пособиях бы сидели. И мы понимаем, что эта политика была признана в том числе и Ангелой Меркель проблемной, провальный, и надо с этим что-то делать. Поэтому вопрос, когда вы говорили, что а что мешает, например, той же самой Германии пригнать несколько автобусов к границе, посадить этих людей, например, хорошо, женщин и детей, вот этих курдов, туда, с учетом того, что там уже живут их родственники. Тут же возник другой вопрос, что где 4 тысячи, через неделю будет 404 тысячи. И вопрос таким образом не решается. Вот. Признавать, естественно, никакая страна Европейского Союза, что да, кризис был инспирирован ими, там разрушен Ирак, Сирия, там, значит, другие страны, Йемен тот же самый, никто, естественно, этого делать не будет, восстанавливать эти государства, это только декларируется. Вот. Но при этом никто не обделяет Европейский Союз правом отстаивать собственные границы, безусловно, и собственную территорию, с учетом того, что, ну, так сложилось, Там есть люди, там есть граждане, подданные этих государств, королевств, княжеств, так или иначе, которые говорят, ну, товарищи, мы все-таки, мы ваши избиратели, поэтому сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Вот они отстаивают собственные границы. Польша все пытается решить вопрос о землях, поделенных в Ялтинской встрече Украины, им нужна только из-за Львова, говорит Денис. Нет, ну то, что политические цели там преследуются, безусловно. У Польши сейчас серьезные проблемы с Брюсселем, безусловно, и Польша, тем самым нагнетая сейчас информационную, вот это вот информационный градус, увеличивая вокруг темы беженцев в нейтральной зоне на белорусско-польской границе, конечно, пытается, возможно, для себя что-то выторговать. Но вопрос в любом случае ребром стоит. Вот, и каким-то образом его предстоит решать. И, скорее всего, его предстоит решать не только Белоруссия и Польша между собой, вот, а Россия, Российская Федерация здесь тоже присутствует, Брюссель здесь тоже присутствует. В общем, все здесь присутствуют.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Абсолютно душераздирающая история произошла в Ленинградской области. Минздрав уже начал проверку, проверит сообщение, сделавшей себе операцию блокадницы. Речь идет о больной раком 90-летней женщине. Она пошла на этот шаг, не дождавшись помощи медиков. Написала при этом предсмертную записку, просила дочь не винить никого в этом. В общем, смысл в том, что ей нужна была определенная операция, хирургическое вмешательство, у нее были проблемы с анализами, и ее поэтому на плановую операцию не поместили, вот, ссылаясь на коронавирус. И хирургическое вмешательство пришлось отложить, и потому что у пенсионерки еще коронавирус выявили. И в итоге она сама себе пыталась лапароскопическую операцию провести дома, вооружившись ножом с тонким лезвием, ну вот так, и написав предсмертную записку. И только после этого сейчас все-таки женщину-то в больницу отправили, вот, и она жива. Но возникает другой вопрос, стоит ли все-таки менять тогда протокол оказания помощи с учетом того, что есть вот такие чудовищные случаи. Алексей Старченко с нами, доктор меднаук, профессор, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот это же говорит об изъянах протоколов по оказанию помощи в условиях пандемии.
Ну, естественно, конечно, у нас все документы несовершенны, все изменяются в процессе оказания медицинской помощи, контроля, и контролирующие организации, выявляя дефекты, должны сообщать в Минздрав, а Минздрав должен вносить изменения в действующее законодательство. Такова, наверное, должна быть модель.
Но то, как сейчас реализуется вот эта модель оказания помощи людям, у которых другие заболевания, а не коронавирус, но в условиях коронавируса. Вот получается так.
Ну, смотрите, у нас с вами приостановлено бывает в ряде субъектов, где руководство субъекта принимает такое решение, приостанавливается плановая медицинская помощь. Что такое плановая форма оказания медицинской помощи? То есть та, которую можно отсрочить без последствий для пациента на определенное время. Ну, например, у пациента есть хронический холецистит или камни в желчном пузыре, которые контролируются диетой, предположим, да, состояние пациента, он не принимает жареной пищи, острой, он не провоцирует какими-то стрессами, и это состояние является поводом для плановой формы оказания медицинской помощи. Это не острый холецистит, это не перитонит, и естественно, что с этим заболеванием пациент уже жил какое-то время, потом вдруг на УЗИ обнаружили камни, возникли, понимаем, что это желчный пузырь не воспален критически, да, некоторые воспаление в месте прилегания к камню к слизистой оболочке возможно, но это не холецистит, который требует неотложной формы оказания медицинской помощи. Пациент может, допустим, 2-3 недели или какое-то там время провести без операции. Но если у него возникнут обострения, то, конечно, он должен быть госпитализирован в неотложной форме, и никто этого делать не запрещал.
Ну, Алексей Анатольевич, а как вы трактуете то, что произошло в Ленинградской области вот с этой женщиной? Кто-то кого-то недопонял или действительно, ну, просто здесь формализм?
Я просто не знаю, какой у нее был диагноз изначально, по поводу чего она пыталась провести лапароскопическую операцию себе.
У нее, в общем, было какое-то осложнение в брюшной полости, у нее скопилась жидкость, в итоге она сделала надрезы на передней брюшной стенке самостоятельно, потому что говорила, что было очень больно, и надо было эту жидкость, ну, видимо, откачать, грубо говоря.
Ну, если у нее асцит, связанный,
асцит,
допустим...
Да, асцит, я просто забыла.
Если у нее был асцит, асцит может быть связан, например, с циррозом печени, асцит может быть связан с недостаточностью кровообращения, то есть сердце не перекачивает, как насос, необходимое количество жидкости, и поэтому, естественно, образуются отеки и асцит. Конечно, это состояние, которое в определенной мере является неотложной, требует неотложной формы оказания медицинской помощи, потому что увеличение этого объема приводит к тому, что сердечная недостаточность может прогрессировать у пациента. И понятно здесь, что нужна экспертиза отказа, да, в госпитализации, оказании медицинской помощи, потому что все-таки, если это неотложная форма, то для нее 2 часа диагностики, и затем должна была быть операция. Нужно посмотреть ее состояние непосредственно в тот момент, когда ей отказали, и как развивались события до того, что ее заставило применить хирургический нож для того, чтобы саму себя полечить. То есть здесь должна быть профессиональная экспертиза в системе ОМС. Можно обратиться в страховую медицинскую организацию, проведут экспертизу и установят, что если был неправомерный отказ, пожалуйста, она вправе обратиться в суд, получить компенсацию морального и материального вреда.
Но ту проверку, которую, значит, будет организовывать Минздрав Ленинградской области, с вашей точки зрения, все-таки это стало возможным благодаря резонансу в средствах массовой информации, или действительно такие проверки сейчас проходят повсеместно, потому что люди жалуются? Ну, наверное, не всем можно объяснить, что, условно, у вас плановое, но вы можете подождать, а человек все равно настаивает, ему говорит, ну, у нас врачей нету, ну и так далее и тому подобное.
Все дело в том, что законодательство, когда даже врач предлагает пациенту в плановой форме оперативное вмешательство, да, то есть его заболевание вроде бы не требует вот этого неотложного воздействия, а относит его заболевание к поводам для плановой хирургии, допустим, то все равно эта статья закона 323 ФЗ говорит о том, что на враче лежит ответственность, если он неправильно определил срок. Допустим, у человека процесс может быть прооперирован в течение 2 недель, а ему сказали, через месяц приходи. Это тоже устанавливает ответственность на враче. Более того, врач должен обязательно дать рекомендации для того, чтобы правильно сохранить свое заболевание в стадии ремиссии, в стадии стабилизации, чтобы пациент не какие-то погрешности в диете, в образе жизни, там, в каких-то стрессах не совершил эти погрешности, тогда у него не будет обострения. Об этом все должно быть предупреждение. Теперь, что касается экспертизы. Да. Все летальные исходы в Российской Федерации подлежат экспертизе. Наши радиослушатели должны знать, что если у них родственник умер от ковида, от перитонита, от какой-то там... То если их родственник умер в медицинской организации в стационарном лечении, то страховые компании проводят экспертизы в 100% всех случаев. И можно этот акт экспертизы попросить у страховой компании, ознакомиться, правильно была оказана медицинская помощь, умер пациент ввиду того, что это было прогрессирование заболевания, не связанное с качеством оказанной помощи, или качество было никудышнее, и поэтому пациент погиб, или не соблюдены какие-то условия, которые могли помочь пациенту выжить. Вот это все в акте экспертизы страховых компаний сегодня есть, 100%. То есть все случаи ковида, например, летального, сегодня подвергаются, в том числе экспертизе качества медицинской помощи. Поэтому всегда можно обратиться в страховую компанию, получить этот акт, и если что-то не устраивает в качестве медицинской помощи, требуется возмещение морально-материального вреда, и сам пациент, который выжил, родственники могут в данном случае обратиться в суд.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич, принято. Алексей Старченко был с нами, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, дал фактически алгоритм, представил по тому, если, что делать, если человеку действительно отказывают в организации планов в оказании плановой медицинской помощи, ссылаясь то ли на ковид, то ли на его личное состояние, то все в любом случае должно быть запротоколировано. Как ее взять на операцию, если ее иммунная система в борьбе с коронавирусом ослаблена, говорит Михаил. Ну, опять же, вы линейно рассуждаете, Михаил, понимаете? Но как здесь быть? Человеку было очень больно. Человек находился фактически в отчаянном положении. Вот. И как выясняется сейчас уже, даже со стороны Алексея Старченко, те осложнения, которые дало вот это онкологическое заболевание, оно, ну, фактически требовало немедленного вмешательства, а женщине отказывали, потому что у нее оказался коронавирус. Важно же, мы же не знаем, в каком она состоянии была. Если она начала дома операцию проводить себе, то очевидно совершенно, что она была в сознании. Вот в чем дело. Но ей было очень больно, и поэтому она от отчаяния пошла на этот шаг. Вот в чем дело. Будет Минздрав проверять сам себя? Ну, для этого есть Росздравнадзор. Минздрав Ленобласти будет проверять, скорее всего, больницу, где женщине отказали в оказании плановой медицинской помощи. Вон в чем дело. А то страховые компании, ну да, говоришь, 692-ю. А что вы удивляетесь? Страховые компании проверяют, да, в чем проблема. Другое дело, что просто, чтобы добиться чего-то, надо идти с какими-то документами, а не просто так говорить, что «а мне отказали, поэтому я сделал то-то, то-то и то-то». Проверка на то и направлена, потому что вы понимаете прекрасно, что все доводы должны быть подкреплены бумажно, в том числе и доводы по отказу врача оказывать человеку плановую медицинскую помощь.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8! Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав разработал новые правила получения водительских медсправок. Документ призван определить группы риска, в которую попадают автолюбители с клиническими признаками наркологических расстройств. По новым правилам, у водителей, у которых будут видны следы уколов, направят на полноценный лабораторный анализ, значит, вместо экспресс-теста. Анализ мочи имеется в виду. Речь также о людях с повышенной потливостью и тех, у кого наблюдается чрезмерно низкий пульс, сонливость или, наоборот, возбуждение, тремор и эмоциональная неустойчивость, сообщает «Коммерсант». Основанием для нарколога будет выявление одновременно трех признаков употребления запрещенных веществ. Сергей Радько с нами, автоадвокат. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, кому чем это поможет и насколько осложнится процесс получения этих справок?
Безусловно, процесс, конечно, усложнится, потому что чем больше исследований будет назначено, тем это будет длиннее, тем это будет, подозреваю, дороже, и тем, соответственно, больше мы будем выкладывать денег из наших карманов, и, наверняка подрастет стоимость как официальных справок, так и всех справок на черном рынке, где это предлагается пройти или без врачей, или как-то там других врачей, альтернативные варианты, то есть я не думаю, что кого-то из алкоголиков или наркоманов завернут, потому что, как правило, те люди, которые страдают этими заболеваниями, у них и машины нет, и права им не нужны, и к врачу они не пойдут. А вот те люди, которые имеют какие-то эти признаки, они могут получить большие проблемы. Я, например, не понимаю, как будет определяться повышенная потливость. Если мы помним, какая у нас была жара прошлым летом, вот вышел я из метро, прошел 100 метров, и вот она, повышенная потливость. И что это, основание для дополнительных исследований?
И сниженный пульс.
Да, то есть здесь некие... Ну, а как определять сонливость, если пациент не уснул на приеме у врача? Ну, и как определять? То есть это настолько субъективные критерии, дающие основания для различного толкования, что, конечно, здесь первое, что приходит в голову, это, безусловно, коррупционная составляющая, которая здесь очень большая.
Сергей, а с вашей точки зрения, это все-таки все для чего сделано? Потому что, ну, действительно, существует такая проблема, мы понимаем, там, пьяная езда человека или наркоманом за рулем оказывается, или хроническим алкоголиком, ну, просто выпил. Но ведь справками решается, как бы снижается риск того, что такие происшествия будут происходить, или нет?
Если он снижается на какие-то, может быть, доли процента, конечно, возможно, это тоже сбереженная жизнь, но это никоим образом кардинально проблему пьянства за рулем, конечно, не решит. Потому что даже если человек страдает, допустим, наркоманией или алкоголизмом, то он может, зная, что у него справка истекает там через месяц или через неделю, ну, пройти некий курс лечения или при помощи неких препаратов отказаться от употребления алкоголя. Соответственно, у него в организме следов этого не останется, и он спокойно пройдет все тесты, получит справку, а потом вернется к прежней жизни. Так. И больше, если говорить про наркоманов, сейчас, как правильно отмечают специалисты, наркологи, далеко не все наркоманы употребляют путем инъекции, то есть следов на руке может не быть. Есть много наркотиков, которые употребляются другими способами, и, соответственно, следов на руке может не быть. Кроме того, в общем-то, многие тесты, которые делаются, бывают как ложноположительными, так и ложноотрицательными, особенно с учетом того, что сейчас существует много видов наркотиков, которые заново генерируются, и далеко не все имеющиеся тесты их выявляют, и поэтому они могут давать ложно-отрицательные результаты, а при этом человек, возможно, страдает. Поэтому, конечно, вся эта система, но я не думаю, что она сильно изменит ситуацию с учетом ДТП в пьяном виде, поэтому, конечно, это прежде всего повод для повышения расценок, причем значительно. Но... Кстати, я напомню, что вот эта история с новыми тестами на содержание психоактивных веществ в моче и карбогидридефицитного трансферина в сыворотке крови, она еще не закончена, потому что изменения в приказ Минздрава, вот, который сейчас действует, они должны вступить в силу с 1 января 2022 года, если, конечно, Минздрав их в очередной раз не отложит, как это было после грозного окрика президента осенью 2019 года.
Сергей, просто поясните, справки, водительские медсправки получаются при смене прав или каждые 3 года сейчас?
Нет, их получать нужно при смене прав, при получении прав заново и при возврате их после лишения. если лишение было за пьянку за рулем или за отказ от метасвидетельствования. Но если справка это истекла, но права не кончились, то можно кататься без этой справки, не проходя исследование, до истечения срока, то есть еще 7 лет.
Понятно. Спасибо большое. 8,
потому что справка действует 2 года.
Да, благодарю вас, Сергей. Сергей Радько был с нами, автоадвокат 7373948. Вы приветствуете такие нововведения? Или все-таки вам кажется, что это, в общем, тень на плетень наводит ведомство? И, то есть, скажем так, причина признается, что алкоголики, наркоманы за рулем оказываются и подвергают жизнь окружающих угрозе. Вот. Но как с этим бороться, не очень понятно. И тем более вот эти вот справки, экспресс-тесты, вопрос действительно, что такое. Хорошо, видны следы уколов. А если человек только-только вышел из больницы, так совпало, у него кончились права, у него, например, следы от капельниц остались. Ну вот банально, бытовая ситуация. Или повышенная потливость, действительно, что это такое? Или не учащенный, а сниженный пульс, тоже вопрос. Как это будет трактоваться со стороны врача? Как обычно, надо что-то делать, чтобы было видно, что что-то делаем, говорит Виталик. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы приветствуете такие правила. Вам в ближайшее время менять права, например, или получать их заново? И вы считаете, что вы готовитесь к тому, что будет сложно? Что надо будет и денег больше выложить, что надо будет и как-то подготовиться к этому. Кто-то тут спрашивал, Лофт МСК, так для прав нужны вроде только справки из НД и из наркодиспансера и психоневрологического диспансера о несостоянии на учете, Лофт МСК говорит. Да, но медицинскую-то справку вы все равно получаете. Вы же будете проходить там офтальмолога, кого еще там надо проходить. Более того, даже, кстати, психиатр же тоже проходит, психиатр вы тоже проходите, я прошу прощения, проходите психиатра. Я, например, меняла права, у меня так совпало, когда я была на последнем сроке беременности. Вот, и я действительно опасалась, что меня сейчас завернут. Он скажет, мы не знаю, вы беременны, вдруг вас переклинит чего-нибудь. Но нет, выдали справку, сказали, все нормально, вроде не жалуетесь, все хорошо. До носа дотроньтесь закрытыми глазами. Вот он весь тест такой был. А могли завернуть, потому что были такие факты, потому что врач, возможно, в чьем-то случае отказался брать на себя ответственность. Вот, чтобы, значит, вот когда родите, тогда и приходите, когда у вас не будет там гормонального всплеска какого-нибудь. Я поменял в прошлом году, у меня энцефалограмму аж делали, говорит Виталик. Все будет хорошо, врачи не дураки, они знают, кого и как осматривать, говорит Андрей. Конечно, Андрей, но вопрос же потока. Вопрос поток. Вспомните историю, как пришлось Минздраву тоже отложить вот этот протокол в связи с массовыми жалобами, когда людей там хотели проверять на хронический алкоголизм, вообще на алкоголизм, на наркоманию и так далее. 7373948, Михаил, здрасте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, да. Подмосковье.
Пожалуйста.
Опять в который раз начинается поиск кошелька под фонарем. Понимаете, где светлее. Ничего не даст. 80%, 80% как минимум, пьянство за рулем связано с коррупцией ГАИ.
Ну, в смысле? Не поняла. Знаете, пьют от горя, что ли?
Одну секунду. Есть один способ резко уменьшить, на 50-70% пьянку за рулем. Создаются спецбригады, но это идеализм, конечно, которые ловят именно тех инспекторов и инициируют пьянство за рулем. 10 лет тюрьмы за взятку. Потому что сегодня 8 человек слегка поддатых. Сегодня объявляют 300 тысяч рублей, люди привозят, их отпускают. Ничего
понятно.
Другое, никакие ваши справки, нос потрогайте, это ничего не даст.
Я поняла вас, Михаил. Да, у вас извечная история про коррупцию, безусловно, но... Понимаете, есть сотрудники ГИБДД, которые проводят рейды. Да, есть сотрудники нехорошие, редиски есть люди, которые готовы отпустить человека за корочку, за денежку, за все что угодно, положить туда-то и так далее. Но вам скажут на это другие сотрудники ГИБДД, которые говорят, да мы бы и рады ловить пьянчук за рулем, безусловно. Но у нас работает один экипаж, например, на район. И пока мы 3 часа возимся с одним пьянчугой, мимо сколько проедет таких же? Сколько мимо проедет таких же машин? Тоже с людьми, которые либо обкололись, накурились, напились, неважно. То есть эта же проблема системная, она же не только про коррупцию. Это же система, в принципе, про отсутствие инстинкта самосохранения, про отсутствие ответственности какой-то. Это про все. Поэтому Минздрав пытается зайти с этой стороны. А давайте попробуем выявлять. Но вопросы к Минздраву возникают, потому что, ну, правда, вы все это прописали, может быть, врачи это понимают. Но как другому человеку объяснить? А если у него по жизни повышенная потливость, если у него проблемы с щитовидной железой, куда его отправят? Его отправят на этот более полный экспресс, более полный тест или что? Куда его отправят, этого человека? Или каковы все-таки признаки определения? Человек пьет, не пьет, колется, курит, как угодно, что нюхает. 7373948. Лучше дополнительно бороться с блогерами за рулем, говорит Лофт МСК. Это другая проблема, безусловно. Блогеры за рулем, которые демонстрировали, как они лихачат, играют в шашечки, а потом, да, по Кутузовскому проспекту на всякий случай нельзя ездить в левом ряду. На всякий случай вообще по Новому Арбату, Кутузи не надо, если хочется жить. Потому что мало ли кто там какой-нибудь стрим из Инстаграма, в Инстаграме ведет, понимаете, из новой машины. Никак не проверишь ни на алкашку. Сегодня пил, завтра просыпается и поехал. У меня водитель-то запойный. 2 недели пьет, потом очухался и поехал. Но он хроник с точки зрения врачей, говорит Виталик. Но понимаете, вот и вопрос, а такого-то водителя можно проверить или нет? Более того, а можно ли такому человеку доверять? И если этот человек, например, работает, это вопрос тогда к его работодателю. Если он тем более водителем работает. Видите, проблема комплексная, и вряд ли решать ее может только с одной стороны. Давайте посадим, кто взятки берет. А давайте будем проверять, значит, генетический анализ крови делать. Ну, все должно работать системно. 15 часов новости, потом продолжим.